и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня слышали очень известную притчу о богаче и Лазаре, когда вот как рассказывает, говорит Христос, жил богач, который одевался порфиру и висон, но это такая одежда в то время очень богатая, и причем сразу как бы говорит и о неком царском достоинстве порфира. И а висон на самом деле одевались, как правило, в иудейской среде священники и левиты, когда служили. И то, и другое были очень дорогие одежды. И он имел необыкновенный достаток такой, что не просто задавал там какие-то богатые обеды, а сказано, пиршествовал по всякие дни. То есть ежедневно пиршествовал, при этом не просто пиршествовал, а блистательно. И после этого евангелист Лука повествует о другом человеке, причем называет его по имени. И характерно, что первого он даже и не поименовал. Мы знаем его только как богач. И вот второго звали Лазарь. И о нем сказано очень скупо, но емко, что он сидел перед как раз вот этим домом богача и был совершенно нищ, и не только нищ, но еще, ко всему прочему, и болен, и не только болен, но у него были гнойные язвы, которые был весь острупленный. И его даже в известном смысле целили, но только не люди, а псы. И он вместе с овцами ловил крошки, которые падали со столов вот этого самого богача. И вот далее Господь говорит, умер Лазарь, и пришли ангелы и принесли его на лоно Авраама. Умер и богач, и похоронили его. И когда они оказались уже за пределами этой жизни, то оказались в совершенно разных местах. И как повествует Евангелие, в аде же, вот и похоронили его в аде же, вот сразу такая разница везде, ну, буквальная, и причем совершенно противоположности такие. Вот умер Лазарь, взяли ангелы его и вознесли на лоно Авраама, умер и богач, и похоронили его и в аде. И в аде он, увидя Авраама, вскричал, воскликнул: «Отче Аврааме, скажи Лазарю, чтобы он омочил перст свой в воде и хотя бы дотронулся до языка моего, ибо все у него пламенело, и он жаждал». И тогда Авраам говорит: «Не получил ли ты при жизни того, что хотел? И теперь ты несешь то, что заслужил. А Лазарь всего был лишен в жизни, и теперь вот здесь утешается». Он... Причем он говорит, что между нами и вами такая пропасть, что не вам к нам не перейти, не нам перейти к вам. И тогда Лазарь, и тогда богач обращается к Аврааму: «Ну ты хотя бы пошли Лазаря, чтобы он пришел к моим братьям, у меня вот 5 братьев есть, чтобы он возвестил о том, что их ждет. Они, увидя его, покаятся». Авраам сказал, что у них есть Моисей и пророки, и если их не слушают, то и если мертвый придет к ним, если придет к ним из царствия мертвых, все равно не послушают. Вот эта притча очень о многом, конечно, нам вещает в церкви, но ясно, что действительно это устанавливает как-то, вот эта притча сразу устанавливает некую безусловную противоположность, где своими силами не перейти ни оттуда туда, ни с другого места тоже противоположное. Но вот часто мы все-таки, смотря на эту притчу, смотрим как на воздаяние, исходя из какой-то общей правды. Но в том-то и дело, что Господь никогда не исходит в отношении к человеку, суд его никогда не зиждется на неком законе вне человека. Понимаете как? Ведь обратите внимание, богач, вот что он заслужил? Почему он заслужил? Ведь он пришел в те места, которые в сущности ему и наиболее близки. Почему именно язык у него пламенел? Ну, да ясно, это как раз была одна из наиболее притягательных его желаний. И не случайно пиры, которые связаны с вкушением разных яств и вот таким общением, где не по существу, а именно, чтобы показать себя. И вот сравним посты. Для чего нужны посты? Пост – это воздержание. Воздержание от чего-то, к чему я привык уже. Да? Мы откладываем от себя все то, что мешает мне общению с Богом и с ближним, что отвлекает меня. Да? И как только мы начинаем себя хоть немножко, хоть вот, ну, в какую-то малую-малую степень ограничивать, вот в эту же меру у нас сразу желание усиливается. Это естественно. То, что раньше делалось, сейчас не делается, откладывается. Да? И это, собственно, и может дать нам возможность как раз, как бы ток к сокрушенному духу, к естественному как раз покаянию. Да, Господи, вот я ограничиваю там в чем-то, да? В чем-то, к чему я привык. Вот в этой жизни что-то такое мелкое, материальное там, ну, не важно, что это касается, моей плоти или моей души, но как только я чуть-чуть себя ограничил, и сразу во мне это все бунтует. Вот точно то же самое и тот же принцип преисподней. Человек жил плоти, и только ею, ее хотел, только ею жил. Ну, к тому самому даже луна Авраама, хотя это еще не рай. Он говорит ведь людям, которые о рае ничего пока еще не знают. Еще воскресения не было Христова. Это мы о рае знаем, поэтому там не говорится в рай, отнюдь нет. Луна Авраама просто в Шеоле или в Аде существовали совершенно разные все-таки какие-то места, где было и место, где существовали праведники. Но никто еще пока в райских обителях не был, кроме двоих, Илии и Еноха, которые были живыми взяты на небо. Но, кстати, и они должны будут, мы знаем по апокалипсису, пройти через тайну смерти. Они должны будут явиться в качестве двух праведников, которые тоже будут убиты князем мира сего и воскреснут. Но вот до этого, все-таки, до воскресения Христова, все примехники попадали в то, что мы называем ад, а тогда иудеи древние называли Шеол. Но были разные места, и там, где были праведники, это совсем иное было, нежели то место, глубина падения, куда попадает богач. И попадает именно, он жаждет, и вот это все пламенеет, именно потому, что плоти-то нет, А осталось только вот это желание одно. Больше ничему человек не жил. И вся душа состоит из этого. Она не может общаться в духовном мире, да? Просто она пустая для него. И все общение, которое... А жизни есть общение. И в существовании к этому общению человек стремится. К чему, собственно, стремился здесь? Как выстроилась душа? Или как расстроилась она? Но в таком состоянии душа и пребывает. Единственное желание... Повторить то, что было каждый день, ежедневно, блистательные пиры, но их нет. И чем дальше существование, тем больше это разжение. Поэтому жажда, хотя бы пусть прикоснется к языку моему. И это очень о многом говорит нам в том смысле, что Христос в другом месте вот говорит как раз, «Царствие Божие внутри вас есть». То есть Царствие Божие – это не некое топографическое место, а это именно некое состояние души. Это тогда, когда душа ищет смысл, причину себя, когда ищет Создателя своего и, наконец, находит. Вот тогда Царство Небесное воцаряется внутри. Тогда у человека, что значит воцаряется? Вот благодатная жизнь. Тогда у человека... появляется сначала в каком-то зародыше, а потом все больше и больше растет общая жизнь с Богом. Уже по естественному чувству. Вот от себя мы можем что-то исполнить внешнее, да? Но когда мы внешне исполняем что-то евангельское, у нас тоже внутри сплошное противоречие. Мы всегда вопреки своим желаниям, вопреки своим чувствам это делаем. Когда сами от себя. А вот... для святых, скажем, ответить добро на зло было естественным. Для нас нет. А вот для святого естественного он переживал это как свои чувства. Именно потому, что единство с Богом, оно всегда, лучше сказать, оно никогда не умаляет человека вот в этом делании. И человек сам, он действительно настолько вот эта жизнь становится... Сам Христос настолько близок, что в это время он может посмотреть на мир глазами Христовыми и пережить как раз то, что переживает Христос. Если не в какой-то степени полный, да, как у непосредственного Бога человека, то именно как свои именно чувства, никакие другие, не кого-то, а как свои. Вот в этом как раз и единство. Когда действительно жизнь становится такой единой, когда двое делаются единицей. Как раз у Иисуса Христа, ведь к этому мы и призваны. Божество и человечество Иисуса Христа были настолько близки, как церковь формулирует, неразлучно, нераздельно, но не слиянно. И человек оставался человеком, божество. Но это настолько было близко, что отделить одно от другого было невозможно. Хотя человек оставался человеком, воля его оставалась та же. Но она была настолько согласна с волей Божией, что вот эти двое, божество и человек, и человечество в Иисусе Христе представляло одну личность. И нам Господь действительно дает человеком всем в ту меру, в какую наша душа готова вот пожить его жизнью, хотя бы какие-то сегменты нашей жизни. Но потом у нас вот эти отношения, они могут расти. И поэтому апостол Павел и говорит в одном из своих посланий, что как раз задача человека – вырасти в возраст Христов, в его меру. То есть Христос пришел не для того, чтобы показать нам, насколько мы чужды его жизни, а наоборот. Он только первенец из мертвых. И любой человек призван стать им же. Вот таким богочеловеком, только не по естеству, а по благодати, по вере. И вот мы не встречаем в притче описание того, как жил Лазарь, но то, что его отнесли ангелы на лоно Авраама, можно сделать совершенно однозначный вывод, это значит, что вот этот самый Лазарь из притчи на своем вот этом месте, на этом гноище, он не роптал, А не роптать в это время, не роптать в таких случаях можно, когда ничего человек не имеет, вообще всего лишен. Лишен не просто какого-то достояния, да, но и здоровья-то вообще никакого, не просто даже больной, он в ступе ходит. Это значит, вообще ничего совершенно не имел. Вспомним Иова нагнующего и его ропот. Вот мы говорим о том, что о его терпении. Но давайте вспомним и главы, когда он негодовал о судах Божиих. Именно негодовал, никак иначе это не назовешь. И он не мог никак понять, в чем дело. Ну почему, скажем, те самые там разбойники, хищники там, да, они богатеют только на ранах там тех самых вдов, там тех самых бедных, нищих там и так далее. И это была безусловная претензия к Богу. Как это разрешилось? Сейчас просто не об этом речь, поэтому я не буду там что-то напоминать вам определенные слова. Я только скажу вывод. Как только он встречается с Богом, так сразу все противоречия отпадают. Вот эта встреча, она дала ему возможность как раз посмотреть на все глазами того, с кем он встретился. И ропот сразу исчез. Вот тогда можно сделать вывод, почему ропота у того самого Лазаря не было. Это значит, душа как раз искала, она не могла пройти мимо вот этой задачи. Почему так? В чем смысл? Ведь я не живу, я только существую. И существую-то я так, только тлею. Вот когда человек ищет божество, ищет именно смысл, и смысл находит в Боге, только тогда она, душа успокаивается, она не ропщет. Если бы этого не было, не отнесли бы его на лоно Авраама. Потому что если бы роптал, то не в нищете дело, и не в болезни дело, а в его именно душевном устроении. Не ропотно, благодушно все это принимал. Потому что его нашел. И именно поэтому он пришел в то место, которое для него давно было уже родным, внутренним. Царство Божие – это внутри нас есть. Вот в том-то и дело, раз Царство Божие внутри нас, то и тогда можно сделать и вывод об Аде. Это тоже не некая топография, не некая география там вот где-то в духовном мире, а ад именно в душе человеческой. Именно поэтому невозможно вот эту пропасть перейти, потому что она не внешняя, не прыгнешь. Там то место для меня, как плотского человека, да, будет совершенно чуждо, райские обители. Потому что рай значим не каким-то изобилием. Вот здесь его не было, а теперь уж тебе, ну все, ешь, пей, веселись. Да нет. Как раз об этом ешь, пей, веселись, есть тоже притча. Безумец в эту ночь возьмет душу свою. Твою, то есть. И в то же время, если человек именно стремился прорваться сквозь себя к Богу и найти Его, и захотеть жизни Божией, да, то тогда луна Авраама и райские обители будут для него тоже родным домом. То есть суды Божии исходят не из какой-то голой правды, а наоборот, именно то, к чему ты стремился, что хочешь, то и получай, по твоему желанию, а не за что-то вопреки твоим желаниям и твоим способностям. Отнюдь нет. Не вопреки желаниям и способностям Господь судит человека. Но, как сказал Иоанн Богослов, апостол-евангелист, Господь пришел в мир и пришел и принес свет. Он Бог правды. Но человек возлюбил тьму больше, не более, нежели свет. И вот то, что я возлюбил более, да, вот туда я и иду. И поэтому, что касается пришествия мертвых, это тоже наивная надежда на то, что чудом можно что-то изменить, что по чуду поверят. Неправда. Евангелие говорит всегда обратное. Не верили из-за чуда, а чудо всегда было по вере. И да, мы знаем, эти знамения были в Евангелии даны. И там дочь Аира воскрешена была, и сына Наинской вдовы. Более того, даже одноименец, Лазарь, одноименный Лазарь был воскрешен четверодневный. Но тому, кому было невыгодно верить в это, и не верили, говорили, даже наоборот, предупреждали, что смотрите, не попадите в эту коварную ловушку, он изгоняет бесов силой бесовской. То есть любые чудеса творятся им именно бесовской силой. А что касается четырехдневного Лазаря, об этом ничего не говорилось, а просто известно, что как только об этом узнали, никакой веры к Христу не увеличилось, а наоборот, были сказаны слова, что вообще надо с этим чего-то делать, как-то это надо, с этим надо как-то бороться, кончать с этим надо. То есть чудо, вот такой четырехдневный Лазарь, казалось бы, причем в пределах Иерусалима, где все об этом сразу узнали, и не поверили вовсе, а наоборот, встревожились. Надо это быстро убирать, надо это закопать поглубже, в гроб. То есть чудо само по себе не ведет к Богу, отнюдь. Наоборот, по вере нашей бывает чудо, но и здесь все понятно. Господь гордым противится, смиренным дает догадать. Потому что чудо – это не некое сверхъестественное действие, а чудо – это сам Господь, сам Бог. Он и есть, собственно, чудо. Все остальные какие-то ситуации, действия – это только результат Его милости, это результат Его присутствия. Поэтому сама по себе притча ставит перед нами вопрос не воздаяния, а не воздаяния некого извне, вот по неким законам, вот таким небесным, а именно о своей свободе, чего ты хочешь, чему ты живешь. Ведь именно у верующих, ведь смотрите, эта притча говорилась не неверующим и не язычникам. Это говорилось в притче именно иудеям, которые исповедовали единого истинного Бога. И она также обращена к нам же верующим, а не к тем, кто за пределами церкви. Что ты ждешь от веры? Что ты ждешь от Бога? Вот этого исполнения благополучия, чисто внешнего, да? Или ты хочешь узнать, встретиться, узнать и уведать, понять своего Создателя, чтобы увидеть чистым и милостивым Божьим оком и себя, и всех окружающих. Аминь.